Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И я, Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Валерия Лисовская, автор-исполнитель, певица, композитор, писательница, лауреат конкурса «Песня года» 2017 года. Добрый вечер, Валерия.
Добрый вечер.
Очень радостно, что есть с вами возможность сегодня поговорить о том, о чем, наверное, в публичном пространстве говорят, ну, помимо нашей радиостанции, конечно, не так много, о вере, о пути к вере. А поскольку мы знаем, что вера пронизывает всю жизнь человека, то это разговор о жизни. Вот я думаю, что не ошибусь, если скажу, что путь человека к вере и в вере состоит из этапов. Это не один шаг. Конечно, где-то есть переворот какой-то, щелчок, но в принципе это одно открытие за другим, одно событие за другим, одно откровение, может быть, за другим. Вот какие этапы для вас в вашей жизни вы могли бы выделить как самые существенные?
Ну, конечно, вот у всех путь свой к вере. А у кого-то он ранний, я всегда завидую по-хорошему тем, кто вот с младенчества вот впитал это. Ну, конечно, наше поколение, но мне уже около 40, скажем, 40 с хвостиком, потому что я лауреат «Песни года» 99, уже легко посчитать. Конечно, мы выросли в то время, когда мы были пионерами, комсомольцами, и мы о вере ничего не знали. Но я помню один момент, который меня, помню, довел до слез, когда мне было лет, наверное, 10, я ехала в автобусе на музыкальную школу, ехала, и вот я прям, меня пронзила мысль, что я умру и больше ничего. Я так расплакалась. Я представила, что будут те же самые деревья, птички, солнышко, те же люди, ну, другие, конечно, тот же автобус, а меня не будет. Я пришла к тому и вернулась, говорю, мам, скажи, пожалуйста, вот неужели мы вот умрем? Ничего дальше не будет. На что она ответила, ты знаешь, Лер, мы не умрем. Я говорю, а почему не умрем, как? Она тоже тогда еще не была верующим человеком. Она говорит, ну я верю в то, что мы не умрем. Не знаю как, но это обязательно будет с нами. И все, такой разговор, который меня очень тронул, потому что мне не хотелось думать о том, что мы рождаемся просто на какой-то короткий срок. Кто-то на год, кто-то вообще в младенчестве умирает, кто-то живет 90 лет и... Бестолку, как говорится, помер, и все, похоронили, закрыли его в гроб, и ничего не остается, кроме там потомков, понятно, что это, конечно, приятный бонус, так сказать. И вот эта ситуация меня, конечно, тогда очень как-то тронула. И потом, когда, я помню, перестройка, вот я уже училась в школе, вдруг стали открывать храмы. Я жила на Украине в то время, и помню, несколько ребят говорят, знаешь, говорит, надо пойти на Пасху. И я говорю, ой, а что это такое? Ну, это, говорит, праздник, когда все едят куличи. Я говорю, ну, Пасха и Пасха.
Хороший праздник.
Да, никто ничего не объясняет. Да,
вкусный.
Да, красят яички, едят куличи. Я думала, ну, что это, какая-то ерунда какая-то. Все ночью ходят, машут, кричат. Много пьяных было, естественно, ну, потому что люди только начинали к этому приходить.
Такая альтернатива клубу.
Да, вот правильно говорите.
Некий экшен.
Алла. Да, такой. И молодежь вся ломанулась туда, изучили сейчас мы из музыкального. Ребята, мы идем туда, там будет круто, будет весело. В общем, будут какие-то там что-то будут раздавать, какие-то свечи. А я приходила домой, говорю, мам, что такое Пасха? Она говорит, ну вот завтра будет Пасха. Я говорю, мам, а ты что, куличи принесла? Я говорю, да, дай я съем. Она говорит, нельзя. Я говорю, как нельзя, говорю. Она говорит, ну понимаешь, надо съесть их вот ночью там или утром. Я говорю, я сейчас хочу. Она мне жалела, резала куличи, я их ела. Вот и вся моя, скажем, вера вот именно в те студенческие годы. И вот... Воцерковление произошло после того, когда моя мама стала сама ходить в храм. То есть я, естественно, училась, я уже поступила в Гнесинку, приехала в Москву, у меня было все замечательно, у меня все было прекрасно, училась я хорошо, мне было 20 лет, ни о чем не думала, и вдруг мама как-то приезжает ко мне и дает мне крестик, надела на меня крестик, говорит, слушай, доченька, ты обязательно его не снимай, я за тебя переживаю, вот крестик тебя будет оберегать. Ну, естественно, я его сняла, там, положила куда-то, ну, в общем, потому что не было почвы, для чего это нужно. Просто какой-то ритуал, как вот кулич, да, все там покричали ночью, да, Христос воскресе, вот этот вот крестик, зачем? Ничто не объяснялось, потому что мама, она сама еще толком не понимала. Потом это было какое-то ощущение, знаете, какого-то волшебства, какой-то магии, что-то. Вот она говорит, ты знаешь, у нас дома барабашка, вот она мне вдруг говорит. Вот дом, где бабушка жила, он был в запустении, никто не жил. И она мне звонит по телефону, мама, и говорит, ты знаешь, ну кто-то ходит по ночам, стучит. А я говорю, мам, ну может, показалось, она нет. Потом проходит неделя, она такая счастливая, Лера, ты знаешь, я батюшку пригласила. Он квартиру осветил, и стук прекратился. Так, думаю, понятно, то есть какая-то сила магическая в этом, понимаете?
А вы тогда не воспринимали это как то, что у мамы что-то вот
нет,
с головой?
Нет, 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 вот нет, потому что я знаю, она очень конкретная в этом плане человек, она не, у меня такая женщина была всегда, то есть она, ну, не было таких фантазий каких-то, она очень конкретная, если верить, то верить, если не верить, то не верить, скажем, да, но она мне тогда еще говорила, что она в детстве всегда этим интересовалась, просто все говорили, Бога нет, и она, естественно, это как бы далеко не заходила. И потом вдруг такими шагами она пошла в эту веру после того, как батюшка осветил вот этот вот дом, и она увидела, как перестали эти стуки. Реально, она говорит, это просто перестало. А он сразу сказал, что через неделю все пройдет, и через неделю то все тише, 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 и стуки прекратились.
А вам с мамой после этого стало легче или тяжелее общаться?
Ну, в общем, стало сложнее, потому что опять она еще была... Она только начала ходить в храм. Ну, Лера, я была в храме, там поставила свечку, там потом умерла бабушка, вот ходила на кладбище. Ну, что-то так опять вот ни о чем. Для меня это было ни о чем, потому что у меня здесь было классно, мне здесь было хорошо, у меня вот ночные клубы, я выступаю, я езжу на гастроли. В общем, московская жизнь закрутила, так завертела, так было замечательно. И вдруг мне так везет. Я знакомлюсь со своим уже будущим мужем, которому уже в браке уже 20 лет в этом году отметим. Вот я с ним знакомлюсь, и он тоже был музыкант такой, и диджей на радио работал. Мы с ним записываем песню «Алло, алло», которая вот стала потом очень популярной. Там находим какие-то небольшие деньги, что-то продаем какую-то колонку какую-то, что-то музыкальную, записываем эту песню, и он относит на ночную радиостанцию, ночной эфир радиостанции, и вдруг эту песню слышит в машине Игорь Яковлевич Крутой. И нам вдруг звонят, буквально там через месяц, через два, звонок в квартиру, говорит, это Валерия Лисовская, я говорю, да, это я. Звонит не он, а его помощник. Мы хотим с вами подписать контракт. То есть настолько все быстро произошло, я ничего не поняла, но мы были такие счастливы, что моя мечта стать звездой, которая мне, в принципе, привела в Москву, в Гнесинку, вдруг сбылась. Я очень была счастлива, и сразу говорят, вот, это был, помню, как сейчас, ноябрь, я встретилась с Игорем Яковлевичем, сказал, ну, руки-ноги на месте, очень симпатичная, поющая, сочиняешь, ну, давай будем тобой заниматься. В общем, я такая была счастливая. И 31 декабря 98 года, как раз последний день уходящего года, мы снимаем клип «Алло, алло», и, в общем, в 99 году начинаются эфиры по всем каналам этой песни, «Песня года». И такое прям счастье, мне так везет. Проходит месяца 3-4, буквально, ну, совсем немного. Я чувствую, что-то происходит, что-то непонятно. Сначала приезжает мама в таком длинном платье, таком строгом. И говорит, Лерочка, ты прости, но я уже стала другой. Ты, говорит, не пугайся. Я говорю, мам, ну что пугаться-то? Давай, говорю, там, мамуль, там, ну что-нибудь там отметим, там, вина выпьем. Нет, я ничего же не пью, мясо я не ем. То есть очень резко прям все. Я ничего не могу понять, что происходит. В конечном итоге она говорит, я очень стала верующей. Вот, и вот я за тебя молюсь. Я говорю, ну, хорошо, молись, мам, прекрасно. Что плохо-то, молись, конечно. Опять крестик то одену, то сниму, то на сцену сниму, после сцены одену.
А вас общем, вот это новое мамино состояние, оно вас не отпугивало?
Меня оно напрягло, конечно, потому что я ее знаю веселой, активной, жизнерадостной женщиной. Вдруг она приходит такая, без косметики, зализанные волосы, вот это платье в пол, такой прям цветочек мелкий, такой прям деревенская. Она такая была светская девушка у меня даже, она очень молодо выглядела.
Видимо, это уже был какой-то шаг на пути,
конечно,
к монастырю, да?
Конечно,
то есть она
конечно.
Это понимала
и
про
она,
себя.
В общем, резко, говорю, мам, ты что так резко? Я говорю, ты что так резко? Ну, я вижу, в храм ходят люди, но они так не одеваются, они одеваются, как все обычные, и слишком ты резко как-то. Она говорит, я по-другому не могу. И вот она начала за меня молиться. И у меня просто, знаете, стал сыпаться, как карточный домик, вот эта вся моя выстроенная моя жизнь, такая прекрасная, моя карьера, которая вот так мне легко далась, все вдруг стало рушиться. То есть какие-то концерты стали вдруг отменяться, какие-то передачи стали вдруг тоже, ну, что-то там происходило, или там меня не приглашали, или какие-то там люди появлялись, которые меня просто начинали гнобить. То есть всячески меня вдруг это выталкивало из этого шоу-бизнеса, так можно сказать. То есть я сначала думала, что это какой-то, ну, бывает там завистники, там не везет, там что-то еще, какие-то моменты там, да, все активизировались. Игорь Яковлевич рассказывал, что звонили, спрашивали, кто это Лесовская, там, это родственница, наверное, вот Сергея Лесовского.
Родился,
а он говорит, да. Она говорит, Лесовская. То есть, а многие думали, что вот я родственница этого Лесовского, блатная, там, дочка его, там, жена, не знаю кто. Думали, что дочка, скорее всего, по возрасту. И я думала, ну, это, наверное, мне мешает, я так считала, поэтому так мне как-то меня, может, побаиваются, как-то не пойму. И я думала, как бы все на это списывала, а потом... Смотрю, что, чем дальше, тем круче. В общем, как-то все вот не идет и все. И я говорю, мам, я рассказываю, она говорит, ты знаешь, доченька, я просто за тебя молюсь. Я говорю, мам, слушай, может, мне не надо молиться-то, подожди, а? Ты что, за меня молишься? У меня, говорю, все рушится. Я так выстраивала свою жизнь. Я училась в музыкальной школе, в музыкальном училище, в Гнесинке для того, чтобы петь на сцене. А ты начинаешь молиться, и все вдруг разваливается.
А вас не удивило тогда, что человек может за вас молиться, и это обретает... Ну, грубо говоря, негативные эффекты, а не позитивные, как нам обычно кажется.
Да, ну вот, конечно, сейчас...
Мне кажется, это оттолкнуть может от веры вообще.
Сейчас, читая старцев, вот, да, их там, вот оптинских старцев очень люблю читать, там как раз написано, что вот преподобный Лев говорил, да, вот оптинский, что через какие-то там, да, даже негативные ситуации Господь нас ведет нас, вот, если он так задумал уже, то он уже ведет. А что такое сильнее молитвы матери? Нет ничего. Но я уверена, что, конечно, по промыслу Божьему она пришла к вере, она стала монахиней. Это ведь не просто так. И вот это же не... Что такое стать монахиней? Это не просто быть послушницей. Это такой путь. И очень такой ответственный. В конечном итоге, да, она стала монахиней. А то, что она за меня молилась, я тогда очень, конечно, правда, на нее сердилась. Я опять говорю, я не понимала. Все-таки путь к вере, он должен быть изнутри. То есть я должна понять то, что мне говорят, то, что она книги подсовывает, какие-то фильмы показывает, это все не то. Вот надо самой прийти. А приходит человек к Богу через свои личные скорби. Сначала вот началась вот разваливаться карьера, то есть еще, которая, в принципе, еще не началась. И потом второй был удар у меня, конечно, это когда мне уже было 30 лет, и я поняла, что, ну, раз как-то ничего не получается, там, вот стала книги писать, хоть как-то там немножко такую отдушину, потому что энергия прёт так ключом-то. Концерты есть, но редкие, там какие-то съемки тоже. Я думаю, вот, значит, надо что-то ребенка заводить-то, возраст уже 30 лет. У меня не получается, год-два, у нас не получается с мужем. Вот тут я что-то так подумала, а что это за ерунда-то? Не получается, подумаешь, что-то сложного взять и родить. Угу, не получается. Я стала маме там рассказывать, жаловаться, когда ты молись. Вот тут до меня уже дошло, что без молитвы я уже никуда. Потому что, когда врачи разводят руками и говорят, что у вас все в принципе, в порядке, то есть вы можете иметь детей, но от разных людей. Ну, то есть муж может иметь от другой женщины, я могу иметь ребенка от другого мужчины, но вместе у нас несовместимость. И тут начинаешь понимать, что даже врачи тебе говорят, что уповайте только на Бога. У вас как бы совместимости просто, ну, стопроцентная несовместимость. А ты понимаешь, что ты любишь человека, и вплоть до того, что мы там плакали с мужем, там, я говорю, ну что, давай так, если до 40 не родим, ну раз, давай так расстанемся, вот у нас есть там 8 лет в запасе, потому что ты можешь найти себе женщину, там, да, от нее родить, я, может, тогда в монастырь уйду тоже. Хотя мама тогда еще, ну, она еще не была монахиней, но она же думала на это.
Ничего себе.
Да, был такой коллапс, вот такой конкретный. И я лечилась, там ходила по врачам, они говорят, не знаю, все нормально, это было очень тяжело. То есть все бегают, все радуются жизни, все веселятся, у всех все хорошо, а я по больницам. Это, конечно, был такой для меня ступор. И потом батюшка, вот мы были тогда прихожанами храма в Коптево Георгия Победоносца, настоятель там Сергей Дикий, хороший батюшка такой. Вот, ну, естественно, я на исповеди все ему рассказывала. Мы были венчаны с мужем уже, буквально сразу после ЗАГСа, через год повенчались. И он говорит, вам нужна вот такая есть лоза. Вот лоза, афонская лоза, растет она в монастыре Хиландар. на горе Афон, лоза прорастает из гроба. Вот я знаю, что вот, если вам ничего не помогает, я уже в Дивеево ездила, там и вот еще там по храмам ходила, пешком прям могла вот просто вот я жила тогда на Войковской, прям пешком дойти до Иверской часовни, туда-обратно, вот стоять на коленях, читать акафисты. Ну, не получалось. Он говорит, тогда давайте попробуем лозу от Симеона Мироточивого. Нам привозят лозу, там надо пить 40 дней эту лозу. Причем как пить?
А это вода каждый... какая-то или что?
Да, то есть лоза настаивается в какой-то святой, ну, в святой воде, в любую святую воду берешь, можно крещенскую, можно святую. Там, значит, такой вот три виноградинки и кусочек лозы. То есть ее срезают из гроба, вот прямо, которая вот прорастает вот из гроба, эта лоза, пакетик упаковывают, конвертик, дают инструкцию, на русском языке перевод есть, там дают иконочку Симеона, и вот по этой инструкции ты существуешь, живешь 40 дней. Причем эту воду надо пить перед каждой едой. То есть, что бы ты ни ел, ни пил, надо всегда носить с собой маленький флакончик и пивать эту водичку. Это было очень непросто, вплоть до того, что мы иногда забыли, возвращались за этой водой. А если нельзя вернуться, просто не ели.
А нет в этом какого-то элемента, ну, магического, что ли, тоже?
Нет, это все, нет такой магии здесь нету. Действительно, лечение изнутри. Лечение, потому что когда понимаешь, что только Бог тебе поможет, никакой магии здесь нет. Это уже все серьезно.
Это упование уже такое.
Это
да?
Упование на Господа Бога. И вот мы с мужем под 40 дней пропили, написано, что обычно через полгода-год происходит зачатие и рождает в основном мальчиков. Ну, смотрю, в общем, проходит полгода, год, нет ничего, опять ничего нет. Я не беременю, я очень расстраиваюсь, конечно. И вот тут происходит такой интересный момент, когда ты подаешь некое отчаяние. Потому что потом уже муж поехал на Афон сам, взял лозу снова, мы пропили снова, и опять ничего. Уже две лозы, да что ж такое? А время-то поджимает. И вот момент отчаяния, ты начинаешь, ну, я лично начинаю молиться, Господи, неужели ты не слышишь? То есть я знаю, что Господь есть, я уже в это верю. То есть я уже уверовала так, что я же понимаю, что и могу только на Него уповать. Неужели ты меня не слышишь? И вот происходит интересный момент. Два дня я молюсь, прям слезно, плачу, говорю, Господи, неужели ты меня не слышишь? Неужели я никогда не буду мамой там? И вот мы едем с мужем на машине днем, поворачиваем, как обычно, вот, как все нарушают, и мы нарушаем там в одном месте у нас, недалеко от дома. И вдруг меня останавливает гаишник, постовой, так сказать, и говорит, вы знаете, вы нарушили правила дорожного движения. Вы там повернули здесь, через трамвайные пути нельзя. Говорю, слушайте, сколько машин нарушая движение, почему вы только нас остановили? А он говорит, а я хочу вас наказать, вот лично вас. Он берет ручку, берет, значит, собирается выписывать штраф. Я такая, выбегая из машины, говорю, сейчас я ему диск подарю свой, алло-алло, там, ну, обычно это срабатывает. Говорю, Николай Угодник, помоги. Ну, все знают, что Николай Угодник помогает путешествующим. Помоги, пожалуйста. Ну, говорю, зачем нам-то штраф? Зачем мне там пять денег, как всегда, впритык? В общем, начинаю молиться. Значит, даю ему диск, он говорит, уберите свои диски, ничего тут мне не пихайте, я, в общем, музыку не слушаю, мне не нравится все это. В общем, я выписываю штраф, берет ручку, уже заносит. Я, естественно, продолжаю молиться. И вдруг ему звонит жена, потом уже выяснилось. Я слышу свою песню. Милый, возьми трубку. А я набираю номер твой, но где-то не знаю, что с тобой. Рингтон моей песни. Я говорю, так вот же, вот диск, вот, смотрите, провода на голове, это же я вам хотела диск подарить, это я, Валерия Лисовская. Он так смотрит, жене говорит, подожди, сейчас, секундочку, что звонила? Просто так? Ну, сейчас тебе перезвоню. Он говорит, как это вы? Я говорю, да, это я. Так он говорит, ничего себе, у меня единственный рингтон жена поставила на мой звонок. И вдруг в этот момент жена просто так звонит ему, то есть свидетель мой муж, то есть я не придумываю, то есть можете его спросить. И тут я поняла, что... Сначала я была в шоке, муж тоже в шоке. Он потом мне говорит, совпадение, стал бухнеть. Какое совпадение? Ты что? Это знак о том, что Господу, для Господа нет ничего невозможного. Даже телефоны, даже интернеты, эти рингтоны. То есть я в это время помолилась Николаю Угоднику. И, представляешь, нужно было мне несколько дней молиться, ждать с неба какой-то вот знак, что мне Господь не слышит, мы вдруг едем, нарушаем, именно нас останавливает, именно тот милиционер, у которого мой рингтон, которому в это время позвонила жена по моей молитве, все сложилось, вот, значит, все будет, Господь слышит, просто нужно ждать. Это меня укрепило.
Милиционер, конечно, он же абсолютно прав. Если вы нарушили, да, он выписывает.
Но вам, у меня он штраф не выписал, он не отпустил.
В том-то все и дело, понимаете? Да, то есть даже в таких ситуациях, когда мы косячим, я вот про что, да, вот как-то Господь Бог, если мы действительно очень как-то, ну, просим... Я не знаю, как это работает, но я свидетель, это работает. У меня такое бывало.
Светлый вечер. На радио Вера.
Валерия Лисовская, певица, композитор, поэтесса, писательница, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну и что было дальше?
Ну, дальше то, что я сразу немножко воспряла. И меня это очень как бы вдохновило. Я просто надо ждать, надо верить и ждать. И вот после этого начался другой период жизни, когда я знаю, что Господь есть, Он меня слышит. И вот тут такая ситуация неожиданная. Я выступила в диск, как бы спела песню на стихи и музыку Игоря Талькова в проекте «Чистые труды». Игорь-младший Тальков, Игорь Игоревич, попросил спеть песню и потом сказал, а мы сделаем презентацию в Костроме. Как я обрадовалась, Кострома! Я так хотела туда съездить, в Анастасьевский монастырь, поклониться вот к иконе Феодоровской Божьей Матери, помолиться о ребеночке. Я говорю, Игорь, едем. И вот у нас огромная такая толпа, там не только я, там Паша Паскаль, там вот и другие артисты. Мы собрались, сели, как это называется, маршрутки, в принципе, 5 часов. И мы сели в эту маршрутку, и все дружно поехали. Там организаторы, конечно, экономили, потому что вот все нужно было там организовать. Ну, ладно, я говорю, Игорь, я еду бесплатно просто ради того, чтобы попасть в этот монастырь. Но ты мне обещаешь, что мы сходим все в монастырь. Он говорит, конечно, обязательно сходим. Твоя просьба услышана, все. Мы приезжаем, значит, в Кострому, выступаем, все прекрасно. После концерта садимся там где-то в ресторане, нас там угощают организаторы, мы там кушаем. И вдруг 12 ночи, Игорь вскакивает и говорит, так, все едем обратно в Москву. Я говорю, стоп, подожди, я приехала в Кострому, я ехала 5 часов в этой маршрутке, тут меня трясло по этим камням, говорю, давай, я не уеду. Он, как не уедешь? Я говорю, слушай, я говорю, ну я хочу попасть. И тут я всем озвучиваю свое желание, что, ребята, я остаюсь, я хочу попасть в Анастасьевский монастырь, приложиться к иконе, у меня нет детей, я очень хочу ребенка, а я знаю, что эта икона помогает. Все говорят, слушай, ну ты, конечно, крутая. Но мы уезжаем в Москву. И в общем ситуация. 12 ночи, все садятся по одному в эту маршрутку, и каждый меня агитирует. Поехали, ну поехали, Лер, поехали. И я, нет, из последних сил, нет, нет, я остаюсь. Я понимаю, что я одна в чужом городе. 2000 рублей там мне тогда было. Хватит на билет на поезде. Я никого не знаю. Но желание попасть в этот монастырь, к этой иконе, очень настолько сильное, что я не могу предать свою мечту. Я понимаю, что я так хочу этого. И я верю, что я знаю моих друзей после вот Фёдоровской Божьей Матери, как они приложились именно в Костроме, они родили ребенка. Я говорю, я остаюсь. И вот момент, они садятся, на этим уже машут рукой, я машу тоже. И вдруг меня отпускает. Отпускает эта вот тревога. То есть я как будто предалась воле Божией. И ко мне подходит организатор, там была семья, муж с женой, и говорит, Валерий, знаете, мы подумали, мы вас не будем там где-то селить в общежитии, где-то мы вас все домой позовем. То есть мне уже хорошо. Я говорю, спасибо. В общем, я спала как королева, утром кофе в постель, а потом говорит, а что вы хотели бы? Я говорю, ну я, конечно, хочу в храм, там, в монастырь пойти. Мы вас отвезем. А потом вас на поезд посадим. Я говорю, хорошо. И вот пошла я, значит, вот привезли меня к монастырю, я приложилась, в общем, была очень счастлива этому факту. Выхожу, они говорят, Валерий, вы знаете, у нас вот так совпало, наши друзья в 11 часов ждут нас у Ипатьевского монастыря, и оттуда они едут в Москву на лимузине.
Хорошие друзья.
Или на Лексусе, я же не помню.
Подготовились.
В общем,
тоже хорошие
неожиданно.
Друзья.
Я говорю, да вы что, не надо никакого вокзала, они вас с радостью доставят прямо к подъезду. Это было чудо. В общем, они меня, я лежала там на заднем сиденье, спала, дремала, они меня тут всю дорогу, что хотите, водички там, мороженое, пирожное, кормили меня, поили, привезли меня прямо к дому. В 5 часов вечера я была дома, звоню Игорю, а Игорь полусонный говорит, это был ад, мы ехали, это был ужас, мы перепутали дорогу, ночь, темно, нас трясло в этой маршрутке, нас в 5 часов привезли на Рижский вокзал, и мы там все ждали, пока через полчаса откроется метро, пока доехали, в общем, мы себя чувствуем отвратительно. А ты как? Я говорю, а я дома, пью чай. Он, как дома? Я говорю, а вот так вот. Меня привезли на Lexus-лимузине, говорю, в общем, меня доставили, лучше просто как лучше не придумаешь, я побыла везде, где я хотела. В общем, Матерь Божья меня не оставила. Вот я поняла, что если ты уповаешь на Господа Бога, никогда тебя Господь, Матерь Божья, святые не подведут. И вот, чтобы как-то немножко вот разбить нашу наш словесный поток, я хочу поставить как раз эту песню из альбома «Чистые труды» в моем исполнении «Музыка и слова» Игоря Талькова.
Ой, замечательно. Давайте послушаем.
Посмотрите на мир, как прекрасна земля, как восходит заря, как чудесны леса, города и моря. Только вот не хватает чуть-чуть доброты, теплых слов, умных глаз и отзывчивых вас.
Пухом выстлана земля у истоков наших лет, и не скошены поля, и безоблачен рассвет у истоков наших лет. У истоков наших лет зимней сказкой пахнет снег, дождь струится золотой в босоногой той стране, всем нам милой и родной, в босоногой той стране. Дождь струится золотой. И все вокруг красиво, 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 как волшебно в сне. Ты всегда счастливой, счастливой, счастливой сказочной стране. Там добрые улыбки, теплые улыбки, открытые сердца. Там беззаветной дружбе нет конца. И все вокруг красиво, 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 как волшебно в сне. Всегда счастливой, счастливой, счастливой сказочной стране. Там теплые метели, крылатые качели, цветущие сады. Там души не закованы в воды. Наши лучшие года и со сказочной страной расстаемся навсегда. А вокруг цветут сады, те же вроде, да не те. И крылатые мечты утопают в суете, в пустодневной суете. Да и мы уже не те. Всегда счастливой, счастливой, счастливой в сказочной стране. Все всегда красиво, 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 как в волшебном сне. Там добрые улыбки, теплые улыбки, открытые сердца. Там беззаветной дружбе нет конца. А в той всегда счастливой, счастливой, счастливой в сказочной стране. Все всегда красиво, 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 как в волшебном сне. Там теплые метели, крылатые качели, цветущие сады. Там души не закованы во льды. Через призму очищенных чувств посмотрите на мир. Как прекрасна земля, как восходит заря, как чудесны леса, города и моря. Только вот не хватает чуть-чуть доброты, теплых слов, умных глаз и возвышенных нас в лабиринтах мирской суеты.
Я в детстве, понимаю ли я, что оно пройдет, хочу ли я этого, не знаю. Мне сейчас все равно, по-моему, все хорошо. Все, я устала. Остановите запись.
Как я хочу обратно в эту страну детства. Детство.
была песня «Страна детства», авторство Игоря Талькова в исполнении нашей сегодняшней гости Валерии Лисовской. Конечно, Талькова такая мелодика, вот ни с чем не спутаешь, угу. Где улыбка и слеза вместе, вот в одном такте. Это, конечно,
вы
такая...
Вы знаете, ему эту песню запрещали петь.
Правда?
Она один раз прозвучала в «Утренней почте», ну, как мне Игорь-младший рассказывал, а потом, ну, это был еще доперестроечный период, там, 83-й год, ему сказали, а где это нескошенные поля? Это каким-то пухом выслана земля, вы что тут хороните тут наши КПСС, что ли? В общем, запретили эту песню, и она долгое время не звучала, и вот зазвучала как раз вот в моем исполнении.
Ну, быть может, они правильно читали смысл, который автор закладывал в свое творение. Я напомню, сегодня у нас в гостях, я не знаю, может быть, это мое предположение, Валерия Лисовская, певица, композитор, поэтесса, музыкант. Мы говорим сегодня о пути Валерии к вере и в вере. В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».